до преступления Раскольников получает письмо от матери. А с матерью у него же отношения очень нежные.
Теплые.
Да, очень нежные.
Очень нежные.
И он любит мать, он любит свою семью.
Он любит мать, он жалеет их.
И он хороший сын.
И он хороший сын, да.
И вот что ему пишет мать. «Молишься ли ты Богу, родя, по-прежнему, и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я в сердце своем, не посетила ли и тебя новейшее модное безверие. Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как мы все тогда были счастливы. Прощай или лучше до свидания». Вот это последние это слова, которыми заканчивается письмо матери. Очень ведь интересное. «Прощай» или «лучше до свидания». Материнское сердце предчувствует беду. Она не знает, да, она его спрашивает, молишься ли ты, маленький, ты все время лепетал молитвы, и мы все были счастливы. И здесь «прощай». Обычно мы говорим «прощай», когда мы не надеемся на встречу. И потом, как вот теплится надежда, да, у матери, что не все потеряно.
А лучше до свидания.
Лучше до свидания. Причем до свидания выделено в романе курсивом. Вот размышляйте, да, угу. Почему, для чего, почему мать говорит об этом? С кем она прощается и кому она говорит до свидания? Предчувствует вот этот раскол?
В нем.
Да, угу. Предчувствует, что прощай мой маленький роди, который лепетал молитвы,
угу.
Но спохватившись, да, или как вот утопающий хватается за соломинку, так мать Родиона Раскольникова хватается за ту веру, которая у нее есть, а, как известно, материнская молитва очень сильная, да. И говорит «нет, до свидания». Можно попытаться вытащить его вот из гиены огненной, в которую он неминуемо попадает, если модное безверие уже овладело им. А разве не модное безверие овладело умы современных молодых людей? Да и не только молодых людей. Святого ничего нет, мы с вами уже об этом сказали. Доминирует всезнайство, доминирует гордость. Как у Ларры, да, тело которого иссушило солнце, а о том, что ты всего лишь ну, часть да, вот этой большой системы мироздания, как-то мы или стали подзабывать, или вообще уже не хотим помнить. И поэтому нам грозит то же самое, что и с Родионом Раскольниковым. Вот не могу удержаться, чтобы эту параллель не провести. Страшнейшая трагедия в Казани с расстрелом школьников.
Да, в школе.
Угу. Чем вам не Родион Раскольников современный? Ну, угу. По глубине, конечно, сравнивать нет смысла. И, угу. Наверное, даже глупо будет сравнивать. Но я имею в виду вот это модное безверие.
Угу.
Человек ненавидит сам себя. И вот этот раскол внутренний, он приводит к такой трагедии. Ее ведь не... И чем ты ее? Разве ты можешь ее искупить? Разве ты можешь ее вот слезами оплакать? Что происходит с родителями и близкими погибших? Какие слова утешения для них можно найти? А это же вот все плоды того, что мы все сильнее замуровываем пещеру, в которой мы находимся. И мы не даем ни солнцу проникнуть туда, ни Богу прийти к нам. Мы и не торопимся, нам и не надо, зачем? Нам и так хорошо. Ну, и вот хорошо, они, вот да. Эти вот страшные параллели, они напрашиваются, вот у меня они напрашиваются сами собой. Потому что писатели русские, которые очень хорошо понимали и национальный характер, и особенно Достоевский, конечно, и вот почву, да, на которой возникло наше государство, и его миссию, они вот об этом постоянно ведь говорят. Но не может наша земля без веры. Вот хоть что здесь делай. Ведь смена режима была. Все-таки 70 лет власти большевиков. А вот на генетическом уровне это сохраняется. Всё это осталось, это вот как чудо.
Людях.
И примеров масса. Масса. И могли быть коммунистами, да, а в гимнастерке была зашита иконочка Николая
Чудотворца. Вот это я сказала, что во время войны она особенно остро проявилась, вот эта вот вера
людей. И храмы были открыты, да, и храмы в годы Великой Отечественной
войны. Вынуждены были наши власти высокие открыть храмы, выпустить архиепископов, епископов из лагерей. Ведь многие там прозябали и сидели, да.
Потому что духовенство же... И причем вот тоже вот меня, опять не могу удержаться от этих параллелей, меня это потрясает в нашем народе. И кроме гордости за свой народ, ты ничего не можешь испытывать. Ведь вроде бы бесчеловечная война. Такой войны не было. В отношении нашей страны она была истребительной. Эта война.
28 миллионов
и погибло. И вроде бы вот... Люди, духовенство как класс, я имею в виду, брошенные в застенки большевиками, пострадавшие невероятно, они сознавали вот эту связь со своей землей. Они ведь помогали как могли, потому что вера, родина или отечество, да, и язык. Вот это то, что удерживает, ну, когда говорю отечество, имею в виду вот территорию нашу, то, что удерживает.
И отечество, и дом родной,
малая. Они превыше, родина. Превыше mm-hmm. всего. И вот как mm-hmm. раз вот об этих всех вещах, которым приводит безверие, и говорит Достоевский, и прежде всего в романе «Преступление и наказание». Хотя, я думаю, он и в остальных об этом говорит, и вот мы с вами обсуждали «Бесы», тоже же об этом говорили.
Да.
А молодые люди, они больше этому подвержены. А сейчас то, что белое, назвать черным, а черное назвать белым. И лгать, 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 и заставить вот свои вот эти вот все грешки вытащить наружу и назвать их нормальными. То есть это не грех, это хорошо, mm-hmm. это правильно.
Ну, этими даже похваляются грешками порой.
И уже и убийство можно, собственно, оправдать, да, пытаться там понять. Ведь это же страшно было читать комментарии в соцсетях после трагедии в Казани. Восхищение этим молодым человеком. Что он и приятный, и он и лапочка, и симпатяшка. Но это же что в сознании должно происходить человека? Вот этот раскол и должен произойти. И когда ты забываешь
что
о том,
такое
что...
такое впечатление прямо, что люди с ума сходят. Ну, то есть, видимо, бесовщина это крутит.
Ну да, так и есть. Mm-hmm. И поэтому вот в помощь-то нам, в том числе и произведения наших выдающихся авторов. Вот совершив это преступление, да, Раскольников ведь никак не предполагал, что он будет так страдать душой. Mm. Он думал, что, ну, совершу, попробую, да, либо mm-hmm. докажу, что я право имею, либо у меня страшнейшее разочарование.
Доказал, что он право имеет, как бы.
Ну, да, оказалось, что он способен,
этом,
да, на убийство.
Утвердился в этом, и что? А дальше что пошло?
А успокоения-то нет. Никак он не предполагал, что у него еще и сердце есть. То есть с точки зрения рацио все очень понятно, очень логично, очень стройно, все доказано. А вот то, что происходит дальше, этого он не предполагал. И это и лихорадка, это его болезнь. Это его муки, терзания, и он не может объяснить-то, что с ним происходит-то. Почему так? Ну, ты же доказал. Ну-ка, вот задачу мы какую-то решаем или теорему доказываем. Что, мы мучаемся, если... Ну, доказали, успокоились. Ну, не доказали тоже, ну, расстроились, разочарование. А здесь сердце-то, душу-то куда деть?
Совесть-то.
Поэтому, видимо, мать Родиона Раскольникова и писала ему о том, что вот... Или все-таки до свидания. То есть вот она-то знает своего сына. Он когда-то маленький лепетал молитвы. И Раскольников начинает искать способы отодвинуть камень. Он пока еще не знает, что ему нужно его отодвинуть, но он чувствует. У него же очень сложные взаимоотношения и с верой в том числе. И вот здесь образ Сони играет важнейшую роль. Мне кажется, что два образа носят в себе вот это солнце, они солнцем являются. Это вот Лизавета, но ее Раскольников убивает. И Соня, Соня Мармеладова, у которой глаза, как у ангела, как у ребенка, у ангела, они чистые. Она телесно-то греховна, но грешна, да, точнее, так, наверное, сказать, но помыслы-то ее. И она способна на высшую степень самопожертвования. И именно поэтому Соню, вот мы вначале об этом с вами говорили, поэтому Соню ведь все любят. И именно Соня становится вот таким проводником. То есть с точки зрения Сони, бытие, а возвращаюсь к тому, о чем говорил сам Достоевский, бытие открыто. Соня вот черпает эти силы в вере, и поэтому она получает эту милость и благодать. А Раскольников нет. Он замурован. И выхода нет. И вот через Соню... Соня же сначала его даже, я бы сказала, раздражает его. Она ему непонятна, неприятна. Соня, ну что это? Некоторые ведь вообще Соню воспринимают. Ну как это она не может за себя постоять? Ну что это? Соня тряпка какая-то. Вот. Ну что это? Вот? То есть вот осмыслить вот этот образ довольно сложно. С одной стороны, значит, живет по желтому билету, с другой стороны, вот бессловесная такая. Как это, да? Не защищает свои права. Любимое современное слово, да? Не, как это так? Вот сказала бы кулаком по столу, это бы как ударила. А Соня нет. А Соня демонстрирует вот это абсолютное смирение. Но смирение это не в плане бесхарактерности. Здесь ведь нельзя ставить знак равенства. А у ней как раз очень сильный характер. Она сильнее всех этих героев вместе взятых.
Потому что, будучи вот такой вот все-таки чистой внутри, она идет на вот эти грехи, так сказать, совершает на эти Голгофу. Грехи на Голгофу, по сути дела, да? Ведь какое нужно иметь сердце, чтобы все это вот выдержать, эти противоречия? Она же не хочет этого, в то же время она это делает. Ради чего-то?
Ради любви.
Ради любви.
Ради любви, вот в высшем ее понимании.
Да, да, да.
В высшем понимании. Вот.
Значит, это все-таки характер действительно сильный.
Очень сильный. Потому что
это надо выдержать все.
Люди не способны в большинстве своем.
Сознавая это все, надо выдержать, да?
Вот эти все плевки, поругания, унижения. Соня все это выдерживает. И она становится тем солнцем, которое и освещает путь другим людям, в том числе и самому Раскольникову. И именно Соня становится вот этим проводником, который и открывает Раскольникову вот этот путь к спасению. Потому что нельзя ведь сказать, что Достоевский так прост и сразу нам говорит, все, Раскольников у нас воскрес духовно, все хорошо. И все счастливы, да, вот эта современная формула. Вовсе нет. Раскольникову предстоит еще очень-очень трудный путь. Очень трудный путь. Тяжелейший путь. И Достоевский оставляет нас, вот, скажем так, в начале пути, что ли, этого героя. Вот роман-то заканчивается ведь не так, что «Здравствуй, Соня, я вернулся», да? А роман заканчивается тем, что Раскольников на каторге. И к нему приезжает Соня. И Соня навещает каторжан. И важной книгой для Раскольникова становится Евангелие. И вот я в этом вижу, знаете, такое зашифрованное послание, что ли, если хотите. А Соня ведь ему никто. И вот какой силой опять нужно обладать, чтобы поехать за человеком, который никем тебе не является, и быть с ним рядом, ничего не требуя взамен. Это же вот абсолютная любовь, высшая форма проявления любви. И вот для меня этот финал, он очень символичен. Весна как символ зарождения. Каторга, значит, предстоят и физические страдания.
Какие-то искупления.
Да. Мало, мало осознать, что ты совершил. Мало
нужно искупить.
Пасть ниц и попросить прощения. Этого всего мало. Ты должен пройти путь страданий. Причем как физических, так и нравственных. Но помощь тебе, когда ты проходишь этот сложный путь, и тогда ты можешь выйти и как Лазарь воскреснуть, и прославить имя Бога. В помощь тебе вера и любовь. И вера — это вот Евангелие символизирует в романе, а любовь — это Соня. И любовь вот абсолютная к любому человеку. Вот чем совершенно... Я, наверное, не очень удачно выражусь, когда скажу, что потрясает христианское учение вот этой абсолютной любовью к человеку. Вот когда человек это осознает, ему легче жить становится. Вот мне кажется, как только вот это осознание приходит, так ты понимаешь, что все, что тебя окружает, сделано Спасителем из любви к тебе. И тогда тебе и легче трудности преодолевать, испытания какие-то. Потому что это... Я даже не знаю, какие эпитеты здесь, какие вот прилагательные подобрать, чтобы охарактеризовать эту любовь. И здесь нужна просто вера, вот это доверие, которое по-настоящему верующие люди, они, конечно, его испытывают. А те, которые только еще на пути, им сложно это понять. Ну, а которые не верят, но они не понимают пока, они не понимают. И Достоевский, конечно, вот заставляет над этими вопросами задуматься. Это, знаете, как в притче, мне она очень нравится, и мне кажется, в ней глубокий смысл заключен. И вот я сейчас говорила, я не вспомнила. Человек сорвался в пропасть и возопил, да, взмолился.
Находя в пропасти.
Господи, да, Господи, спаси меня, я уверую, только спаси меня. А Господь посмотрел и сказал: нет, нет, не уверуешь, нет, я не помогу тебе. И снова закричал человек: Господи, поверь мне, я уверую, я клянусь, что я уверую, только спаси меня. И Господь снова сказал: нет, ты обманываешь, ты лжешь, ты не уверуешь, я не помогу тебе. И в третий раз взмолился человек: Господи, уверую в тебя, только спаси меня. И на третий раз Господь сказал: хорошо, я помогу тебе, отпусти ветку. Я вот когда ее вспоминаю, эту притчу, вот у меня ком в горле, потому что глубочайший смысл. Отпусти ветку. Вот Соня, она знает, что такое
отпусти ветку. То есть, значит, ты поверишь в меня, если ты отпустишь эту ветку, да, за которую держишься еще, пока не упал в пропасть, да?
Отпусти ветку. Вот, вот она помощь. Угу. Но там есть концовка, я ее всегда пропускаю, потому что человек закричал: я что, сумасшедший? Угу. Как же я отпущу ветку? Вот и ответ.
Вот и вся вера.
Вот
да.
И вся наша природа человеческая. Да. Мы хотим здесь, сейчас, сразу и с гарантиями. То есть распишитесь, что вы сделаете. Дайте мне расписку, что вы меня спасете, поможете, дадите мне то, что я хочу сейчас, немедленно. Сию секунду. А вот Соня, как воплощение вот этой абсолютной любви, она ведь это очень хорошо понимает.
Она отпустила.
Она отпустила. А Раскольников, в нем вот этот раскол и наблюдается. И именно Соня читает, вот уже неоднократно сегодня это повторила, читает эту притчу, причем Раскольников же просит ее прочитать именно эту притчу. Да, просит. «Где тут про Лазаря?» — спросил он вдруг. Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу. «Про воскресенье, Лазарь, где? Отыщи мне, Соня!» Он просит сам. И эта притча, она очень важная. Очень важная. И не случайно ведь именно она выбрана. Угу. С глубочайшим смыслом притча. И так вот сразу прочтешь, ведь и не поймешь. Кажется, что... Ну вот рассказ сейчас прочитаю. Интересно, я вчера готовилась к нашей встрече, еще раз прочла. И вот до этого не обращала внимания, а вчера обратила... Что вот, как уже сказала, Господь ведь не сразу поспешил к Лазарю. Он был его другом, а поспешил он не сразу. Не поторопился, хотя все знал. Значит, так должно было быть? Значит, так было правильно?
Значит, так было правильно. Значит, нужно было это. И не только для самого Лазаря, а еще, наверное, для людей,
которые... Для людей, конечно. Стояли. Это же вот все ведь для нас.
Да.
Все для нас, чтобы мы
чтобы
поняли.
Чтобы мы поверили, чтобы мы увидели живого
ветку.
Бога.
Да? Отпустили ветку.
Да.
А мы боимся, нам страшно. А что там дальше?
Да.
А что будет, если мы ветку отпустим? И поэтому мы не можем стать солнцем. Мы не можем. исключения есть, и мы считаем, что это чудо, вот когда мы таких людей встречаем. Mm-hmm. Но мы сами, нам очень сложно. У нас много мирского, мы можем возгордиться, впасть в прелесть, особенно вот в современном мире. Особенно, мне кажется, хотя я не знаю, может быть, и раньше, иначе бы не было Достоевского.
Я думаю, что, наверное, и раньше это было, действительно, это было во все времена, но просто сейчас мы как бы такую вот просто проводим параллель между этим романом и нашей жизнью. Мы,
да,
сегодняшние, мы видим, что это для нас важно, для нас актуально это.
И что мы пытаемся ведь найти ответы на свои вопросы.
Да-да-да, мы тоже мучаемся вопросами.
Многого не понимаем, вот даже тот период, в который мы сейчас живем, мы не понимаем. Мы вот столкнулись с пандемией, мы не знаем.
Да, мы же не знаем, как там было, но вот только из романов, так сказать, из книг, из классики, из нашей. А вот они нам напоминают о том, что это было и что, как можно избежать этого, как избежать?
Какие найти?
Приблизиться к Христу, найти Христа.
А раз, этом же всегда говорит, раз ты, вот раз идея Достоевского, да, что каждый человек носит в себе Бога, она ведь очень глубокая,
да,
эта идея. И вот, значит, нужно его найти. А как нам найти? Что нам нужно сделать? Как понять, что правильно, что нет? Человеческая природа, она греховна же по своей сути. И вот
нужно
как
поверить в Бога.
Ну, да.
Нет, отпустить ветку, да.
Да, поэтому вот Достоевский в этом смысле, и именно Соня. Вот я не сразу, когда я читала в школе, мне Соня была непонятна. И не сразу, и даже в университете, когда я перечитывала, мне Соня... Я не отторгала этот образ, но он мне был непонятен. Я скорее считала, что ну как же так? Вот для меня смирение было равно бесхребетности какой-то. Ну как же она не может себя защитить? Ну как же? Я не понимала. А вот сейчас я иначе на нее смотрю, и на именно этот образ. И такие люди, если вот встречаются в жизни такие люди, тебе хочется напитаться, потому что они тебя согревают своим присутствием. В них есть что-то такое, вот, что тебе необъяснимо. Вот этот божественный свет. Я не знаю, как это назвать. Солнце, божественный свет, истина, которую они знают, а я не знаю. И вот мне хочется с этим соприкоснуться. На каком-то, знаете, вот именно таком интуитивном уровне.
Mm-hmm.
То есть ты чего-то не понимаешь, да? И вот опять процитирую, как и хотела, да, про Соню.
Mm-hmm.
Что пишут про нее Достоевский, как он об этом говорит как раз. Неразрешим был для него еще один вопрос. Почему все они так полюбили Соню? А это уже на каторге.
На каторге.
Да.
Она уже к нему приехала.
Она уже приехала. Она у них не заискивала. Встречали они ее редко. Иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее. Знали и то, что она за ним последовала. Знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала. Особенных услуг не оказывала. Раз только на Рождестве принесла она на весь острог подаяние. Пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения. И она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли по указанию их в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены и их любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, все снимали шапки, все кланялись. Матушка Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная, говорили эти грубые, клейменные, каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее. Хвалили ее даже за то, что она такая маленькая. Даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться. Вот такой образ рисуют. И я, когда читаю, я себя ощущаю вот человеком, который также встречает Соню. Потому что она знает и вмещает в себя что-то такое, чего не знаю я. И поэтому она носит в себе Бога. и к ней люди тянутся.
А вот этот божественный свет, который,
да.
Угу, да. О котором говорится и в притчах, и о Лазаре, когда камень отодвинул, да? Вот.
И у Раскольникова появляется надежда. И он, вот это же последние тоже строки романа, под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать ей Евангелие и навязывать ему книги. Но к величайшему его удивлению она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелие. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. То есть Соня вот все она знает, как нужно и как правильно, потому что она проводник вот этой Божьей любви. Милости и Божьей благодати.
Божьей благодати и любви стало быть.
И поэтому роман «Преступление и наказание», несмотря на всю его мрачность, несмотря на всю его тяжелость, несмотря на всю его вот такую какую-то жестокость, если хотите, он заканчивается очень светло для меня. Вот меня не оставляет вот это чувство не примитивного того, что все будет хорошо, а чувство того, что
человек
камень
нашел,
может быть отодвинут.
Да. И человек нашел свой путь к Богу. Да?
Да.
Ну,
да.
На этом мы, наверное, закончим. Ксения Борисовна.
Да.
Вот. Спасибо вам за такой вот подробный и интересный анализ этого романа. Ну как, не анализ, а скорее свое какое-то восприятие.
Да, такое, анализ, да. Нет, мы не претендуем.
Потому что мы не претендуем на литературный анализ, да, как уже было сказано, а именно свой взгляд. Классика, русская классика глазами дилетанта,
да.
Как у нас, да, рубрика,
да,
так
да,
ведь
да.
Называется.
Мы говорим с вами как люди, которые любят читать,
любят
хотят читать,
хотят читать.
И читают с удовольствием.
И читают с удовольствием, и... Возможно, значит, в этом вот чтении находит свой путь к
да.
истине. Я есть путь, истина, жизнь.
Какие-то вот ответы на свои вопросы.
На свои вопросы, да. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях на радио «Воскресенье» была Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета, лингвист, переводчик, которая рассказывала о том, как она поняла вот этот вот роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Вот такой свой взгляд на этот роман. Замечательный роман Достоевского. А Достоевского мы будем праздновать скоро 200-летие со дня рождения. И понимаем, что вот это тот писатель, русский писатель, который нам дает вот такое вот духовное, способствует нашему духовному, я бы сказала, возрастанию. Спасибо вам большое, Ксения Борисовна. До
Пожалуйста.
Новых встреч.
Да.
До свидания.
Спасибо.
Мы всегда рады вас видеть.
Доброго здравия и вам, и радиослушателям.
До свидания.
От всего сердца. Всего доброго вам.